Так как Джек Даукинс не хотел войти в Лондон, пока не стемнеет, то они ждали 11 часов и только тогда подошли к заставе у Излингтона. От Ангела они свернули на Сент-Джон-Роуд, прошли маленькой улочкой, заканчивающейся у театра Сэдлерс-Уэллс, миновали Эксмаут-стрит и Копис-Роуд, прошли по маленькому дворику около работного дома, пересекли Хоклин-Интерхолл, оттуда повернули к Саффрон-Хилл, а затем к Грейт-Саффрон-Хилл. И здесь Плут стремительно помчался вперед, приказав Оливеру следовать за ним по пятам. Хотя внимание Оливера было поглощено тем, чтобы не упустить из виду проводника, однако на бегу он изредка посматривал по сторонам. Более гнусного и жалкого места он еще не видывал. Улица была очень узкая и грязная, а воздух насыщен зловонием. Много было маленьких ловчонок, но, казалось, единственным товаром являлись дети, которые даже в такой поздний час копошились в дверях или визжали внутри. Единственными заведениями, как будто преуспевавшими в этом обреченном на гибель месте, были трактиры, и в них орали во всю глотку отпетые люди, ирландские подонки. Закрытыми проходами и дворами, примыкавшими главные улицы, виднелись домишки, сбившиеся в кучу, и здесь пьяные мужчины и женщины буквально барахтались в грязи, а из некоторых дверей, крадучись, выходили какие-то дюжие подозрительные парни, очевидно отправлявшиеся по делам не особенно похвальным и безобидным. Оливер подумал, не лучше ли ему улизнуть, но они уже спустились с холма. Проводник, схватив его за руку, отворил дверь дома около Филд-Лейн, втащил его в коридор и прикрыл за собой дверь. «Эй, кто там?» — раздался снизу голос в ответ на свист Плута. «Плут, неудача!» — был ответ. По-видимому, это был пароль или сигнал, возвещавший о том, что все в порядке, так как на стену в дальнем конце коридора упал тусклый свет свечи, а из сломанных перил старой лестницы, ведущей в кухню, выглянуло лицо мужчины. «Вас тут двое», — сказал мужчина, вытягивая руку со свечой, а другой рукой заслоняя глаза от света. «Кто этот второй?» «Новый товарищ», — ответил Джек Даукинс, подталкивая вперед Оливера. «Откуда он взялся?» «Из страны желторотых. Феджин наверху?» «Да. Сортирует утиралки. Ступайте наверх». Свечу убрали, и лицо исчезло. Оливер, одной рукой шаря в темноте, в то время как товарищ крепко сжимал в своей другую его руку, с большим трудом поднялся по темной ветхой лестнице, по которой его проводник взбирался с легкостью и быстротой, свидетельствовавшими о том, что она ему хорошо знакома. Он открыл дверь задней комнаты и втащил за собой Оливера. Стены и потолок в этой комнате совсем почернели от времени и пыли. Перед очагом стоял сосновый стол, а на столе свеча, воткнутая в бутылку из-под имбирного пива, две-три оловянные кружки, хлеб, масло и тарелка. На сковороде, подвешенной на проволоке к полке над очагом, поджаривались на огне сосиски, а наклонившись над ними, стоял с вилкой для поджаривания гренок очень старый, сморщенный еврей с всклокоченными рыжими волосами, падавшими на его злобное отталкивающее лицо. На нем был засаленный фланелевый халат с открытым воротом, а внимание свое он, казалось, делил между сковородкой и вешалкой, на которой висело множество шелковых носовых платков. Несколько дрянных старых мешков, служивших постелями, лежали один подле другого на полу. За столом сидели 4-5 мальчиков, не старше Плута, и с видом солидных мужчин курили длинные глиняные трубки и угощались спиртным. Все они столпились вокруг своего товарища, когда тот шепнул несколько слов еврею, а затем повернулись и, ухмыляясь, стали смотреть на Оливера. Так поступил и еврей, не выпуская из рук вилки для поджаривания гренок. «Это он самый и есть Феджин», — сказал Джек Даукинс. «Мой друг Оливер Твист». Еврей усмехнулся и, отвесив Оливеру низкий поклон, подал ему руку и выразил надежду, что удостоится чести познакомиться с ним ближе. Вслед за этим Оливера окружили молодые джентльмены с трубками и очень крепко пожали ему обе руки, в особенности ту, в которой он держал свой узелок. Один из молодых джентльменов очень заботливо повесил его шапку, а другой был столь услужлив, что засунул руки в его карманы, чтобы Оливер вследствие своего крайнего утомления не трудился вынимать вещи из карманов, когда будет ложиться спать. Вероятно, их любезность простерлась бы еще дальше, если бы еврей не пустил в ход вилку, колотя ею предупредительных юношей по голове и по плечам.
«Мы очень рады познакомиться с тобой, Оливер. Очень рады», — сказал еврей. «Плут, сними сосиски и придвинь ближе к огню бочонок для Оливера. Ты смотришь на носовые платки, да, миленький? Их много, правда? Мы их только что разобрали и приготовили к стирке. Вот и все, Оливер, вот и все».
Заключительные фразы вызвали шумное одобрение всех многообещающих питомцев веселого старого джентльмена, и среди этого шума они принялись за ужин. Оливер съел свою порцию, а затем еврей налил ему стакан горячего джина с водой, приказав выпить залпом, потому что стакан нужен другому джентльмену. Оливер повиновался. Тотчас после этого он почувствовал, что его осторожно перенесли на один из мешков, потом он заснул глубоким сном.